Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Беседы о посланиях апостола Павла. У нашего микрофона российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоануарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем нашу 10-ю беседу о посланиях апостола Павла. В прошлый раз, если вы помните, мы остановились с вами на очень важном месте из второго послания к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам имеет некоторые трудности в своем происхождении, о чем утверждает современная библеистическая наука, но основная трудность в том, что эсхатологическое учение второго послания к Фессалоникийцам, то есть учение о дне Господнем или о конце света, как у нас иногда говорят, о светопреставлении. Кстати, что такое светопреставление? Это изменение мира. Преставление означает перестановку, перемену. Свет в данном случае мир. Так вот, учение о Дне Господнем во втором послании к Фессалоникийцам внешне достаточно отличается от написанного несколькими месяцами ранее первого послания к Фессалоникийцам, точнее, от учения эсхатологического в первом послании. В первом послании к Фессалоникийцам, если вы помните, в 4 и в 5 главе излагается учение о втором Христовом пришествии и говорится о том, что оно будет очень внезапным, как тать в нощи, то есть как вор ночью придет, не предупреждая, так наступит и конец света, связанный со вторым Христовым пришествием. При этом апостол Павел выражает там некоторую уверенность, что многие из живущих при нем ныне, то есть в его время, застанут это второе Христово пришествие. Надо сказать, что первые христиане вообще были очень увлечены ожиданием спасения, которое придет вместе с Днем Господним. Жизнь тяжела, наполнена страданиями и трудностями, а для христиан еще и гонениями в то время, которые уже начинались сначала от иудеев, а потом и от государственной власти, от язычников. И поэтому вполне естественно, что люди ожидали скорейшего избавления от всех трудностей. В настоящее время христианское сознание спасения как такового претерпело очень сильные изменения. Ну, прошло все-таки 2000 лет почти. И надо сказать, что современные христиане в ужасе ожидают второго Христова пришествия. О чем это свидетельствует? Либо о недостатке веры и о непонимании того, что такое спасение, либо о греховности христиан, которые внутренне ощущают, что они не готовы к встрече с Богом, и поэтому боятся суда Божия и осуждения. Но как бы то ни было, сейчас мы возвращаемся к посланию к Фессалоникийцам, а именно второму, в котором, в противоположность к первому посланию к Фессалоникийцам, говорится о том, что конец света или второе Христово пришествие наступит не внезапно, но ему, согласно преданиям, будут предшествовать некоторые события, которые позволят узнать, что вот приближается это второе Христово пришествие. Дело в том, что в Фессалонике, согласно второй главе второго послания к фессалоникийцам происходили некоторые волнения, люди уж слишком энергично, слишком эмоционально ожидали второго Христового пришествия, и это эмоциональное ожидание привело к тому, что некоторые стали утверждать, будто Христос уже явился, уже пришел. Ну, может быть, не в Фессалонике, но где-то поблизости он уже есть. Ну, напомню, что мы, собственно, разбирали прошлый раз с вами. Это вторая глава, с 1 по 5 стих. Здесь апостол убеждает фессалоникийцев не спешить колебаться умом и смущаться ни от каких пророчеств, ни от каких учений, ни от каких посланий, как будто бы Павлом посланных, будто уже наступил день Христов. И затем Павел указывает, что сначала должны произойти некоторые события, прежде всего отступление, апостасия, только потом откроется, точнее, будет открыт, если переводить точно с греческого языка, человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог и будет выдавать себя за Бога. Ну, а эти стихи, как мы с вами разобрали, свидетельствуют о чем? О том, что отступление подразумевает отступление, конечно, от истинного христианства в результате массовых гонений, которые постигнут Церковь Христову. Следовательно, предполагается, что христианство будет достаточно широко распространено на земле. Мы знаем, что сейчас христианство является мировой религией, но все-таки Евангелие дошло еще далеко-далеко не до всех людей, не до всех даже народов. Так что, судя по этому, отступление, может быть, частное, конечно, может происходить и происходит, и происходило, безусловно, всегда, но вот такого массового отступления ожидать трудно в силу того, что нет еще массовой евангелизации людей, то есть христианизации, крещения их. Ну, как бы то ни было, вот сначала должно прийти отступление, а потом уже должен открыться вот этот человек, которому суждена погибель, об этом говорит выражение «сын погибели». Он будет противиться, противящийся. Противящийся – это слово буквальный. Если буквально перевести на еврейский язык, означает «сатана». Ну, здесь, конечно, «сатана» – это просто как бы его атрибут, прозвище, но вовсе не имеется в виду человека, а не падший ангел «сатана». Он будет выдавать себя за Бога и сядет в храме Божием. Это напоминает нам первый век христианства, когда император Калигула, например, повелел выставить свою статую в Иерусалимском храме с тем, чтобы поклонялись ему там, так же, как это делали во всех языческих храмах. Язык второй главы второго послания к фессалоникийцам исполнен символики, он очень условный язык, язык апокалиптики, то есть литературы того времени, которая вся говорила именно об эсхатоне, о конце света. Это была очень распространенная литература в иудейской среде, ну, мы знаем и христианские примеры апокалиптической литературы, например, Откровение святого Иоанна Богослова, и все вы прекрасно знаете, что язык, мысли и даже структура этой книги наполнены глубочайшей символикой, и нельзя все понимать абсолютно буквально, во всем надо вникать и разбираться, что стоит за этим. Все метафорично, иносказательно. Итак, вот этот человек, ну, его иногда называют антихристом, но в данном случае он будет выдавать себя не за спасителя, мессию Христа, а будет выдавать себя за Бога, так что можно назвать его и антибог, как называют его многие современные библеисты. Ну, можно сказать, что иногда эта фигура противника, который будет требовать поклонения, выступает в виде антихриста, и иногда, вот как здесь, в виде антибога. Это нам, конечно, достаточно трудно сказать, кем он будет на самом деле, потому что это тайна пока еще. И ясно только одно, что эта фигура, этот человек попытается покорить себе сердца всех людей, отвращая их от истинного Бога и от Христа Его, и от спасения ради погибели рода человеческого и всего творения Божия. В 5 стихе 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам, напоминаю вам, что мы сейчас разбираем именно его, и, надеюсь, вы уже открыли соответствующую страницу в вашем Новом Завете. В 5 стихе Павел напоминает фессалоникийцам, что он, пребывая в Фессалонике, говорил им обо всем этом, но, по-видимому, говорил недостаточно, может быть, подробно, и фессалоникийцы недостаточно усвоили его слова, если вот они способны были отступать от его увещаний и впадать в панику. Итак, остановились мы с вами на 6 стихе, и я вам говорил о том, что 6-7 стих являются одними из самых сложных для экзегезы, то есть для изучения, и для герменевтики, то есть для толкования стихов Нового Завета и, может быть, Библии вообще. Пока мы не видим этого антибога или антихриста, что-то не допускает открыться ему, как указано здесь в 6 стихе. Почитаем с вами. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник». Ну, эти стихи 6 и 7 наполнены какой-то тайной. Эта тайна отчасти может приоткрыться, если мы более точно переведем с греческого эти стихи, и более полно может открыться, если мы вдумаемся в эти стихи. Итак, посмотрим сначала на их перевод. Появляется здесь некая таинственная фигура удерживающего откровение антихриста, или антибога, вот этого злодея, который возмечтает погубить весь мир. Посмотрим на 6 стих, перевод. Читаю синодальный текст. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Вот в данном переводе на русский язык, который в общем и в целом довольно точно отражает подлинник, а еще точнее отражен подлинник, конечно, в славянском тексте, почитаю славянский текст 6 стиха, «И ныне удерживающие вести, воеже явитесь ему в свое ему время». Но эти переводы все же не совсем точны. Перевод – трудное дело. Мы не должны уж так строго относиться к переводчикам и не должны забывать о том, что перевод с одного языка на другой никогда не может быть полностью адекватным. Так, например, вот слово «открыться». Вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. «Открыться». В русском языке глагол «открыться», как вы видите, стоит в возвратной форме. Все вы учились в школе и помните, что значит возвратные глаголы. Это глаголы, которые кончаются на «ся». «Открыться», «удивиться», «умыться», «одеться». То есть сделать что-то с собою. Вот он себя открывает в данном случае. Так вот, в греческом ничего подобного нет. В греческом стоит не возвратная форма глагола, а так называемая пассивная, страдательная. То есть что не допускает, чтобы он был открыт. То есть он не сам вот явится, не сам откроется, а что-то или кто-то откроет его, разоблачит его, явит его, покажет его. Так вот, второе слово в шестом стихе, которое не совсем понятно по-русски, точнее, оно понятно, конечно, это слово «время», оно понятно, мы все знаем, что такое «время», но в греческом стоит в подлиннике не совсем «время», стоит совсем другое слово. По-гречески есть два слова, которые по-русски переводятся, как правило, словом «время». Одно слово – это «хронос». Ну, все вы знаете, хронология, хронометр. Ну, вот это то текущее физическое время, которое вот течет и наполняет мир от начала до конца. Хронос. Но в данном случае стоит совсем другое слово. Кэрос или кайрос. Слово кэрос переводится у нас тоже «время», но это не совсем то же, что хронос, не совсем то же, что физическое время, как физическая величина. Кайрос означает срок, назначенный срок. Кем назначенный? Разумеется, Богом, который является владыкой всех времен и сроков. Так вот, Бог назначил некий срок, когда Бог попустит быть открытым этому самому злодею, человеку греха, сыну погибели. Вот таков смысл шестого стиха. Остается невыясненным, что же не допускает быть открытым ему в положенный срок. Об этом продолжается речь в седьмом стихе. Почитаем синодальный текст. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Попытаюсь сейчас перевести этот текст на русский язык, так как он стоит в подлиннике. Итак, тайна беззакония уже действует, но только до тех пор, пока не уйдет удерживающий теперь, пока не удалится, не отнимет свою сдерживающую руку тот, кто ныне удерживает. Вот примерно так можно перевести, либо пересказать этот стих. Итак, здесь противопоставляются два понятия – тайна и откровение. Беззаконие, то есть зло, таинственным, то есть прикровенным образом действует, конечно, и сейчас в мире. вот этот сын погибели, исчадие ада, так сказать, оно, он действует уже и сейчас, но в тайне, мы его не видим воочию, но все тайное когда-нибудь станет явным, а именно все тайны откроются в судный день, в день Господень. Вот об этом здесь говорится. Все тайны будут открыты, разоблачены. Сейчас тайна беззакония уже в действии, но тайной она останется только до тех пор, пока не уйдет, не удалится, не отнимет свою сдерживающую руку, не отойдет в сторону тот, кто ныне удерживает все это в тайне. И вот тогда произойдет явление или откровение Антихриста или Антибога. Так кто же это такой? Тот, кто удерживает все в тайне и положит начало откровению. Тут было много гаданий по этому поводу. И до сих пор мы во многих там популярных брошюрках, далеко не самых серьезных авторов, читаем всевозможные спекуляции и размышления на эту тему. Долгое время, начиная с эпохи императора Константина Великого, когда христианство стало государственной религией, и когда император постепенно стал казаться гарантом благосостояния церкви, гарантом православия в империи, в частности, вот в Восточной Римской империи, Византии, а затем все это перешло при падении Византийской империи на Русь, казалось, что император или царь вот и является таким удерживающим, вот до тех пор, пока император христианский на своем месте, до тех пор антибог или антихрист не является. Но вот когда император будет удален, вот тогда-то и наступит время антихриста. Ну, мы знаем, что империя Восточная, империя Западная, затем царство Российское и все прочие империи постепенно рухнули. И императорская власть сейчас не существует. Поэтому толкование данного стиха, связанное с императором, исторически оказалось несостоятельным. Правда, некоторые считают, что вот, например, в России, когда большевики захватили власть, а еще перед этим произошла февральская революция, когда прекратило свое существование Российская империя, вот тогда-то и наступило время Антихриста. Но толкователи в данном смысле, конечно, заблуждаются. Они смешивают два понятия. Частные какие-то антихристианские начала, которые могут проникать в жизнь любого народа, любой страны, любой части этого мира, и того Дня Господня, о котором идет речь, собственно, здесь во втором послании к Фессалоникийцам. Ведь речь идет не о том, что где-то в Риме, в Византии, или в Москве, или в Петербурге произойдет конец света. Конец света – это конец света. День Господень охватывает весь космос. Это всемирная катастрофа, причем катастрофа, связанная с преображением космоса. Это явление таинственное, которое ни в коем случае нельзя отождествлять с каким-нибудь провинциальным, временным, частным явлением. И когда мы задумываемся над этим, над тем, что здесь речь идет, собственно, о Дне Господнем, о втором Христовом пришествии, которому будет предшествовать явление Антихриста, тогда мы понимаем, что удерживать вот все эти события, сдерживать их начало или сдерживать конец этого мира и дать начало новому миру, никакой человек, никакой император не в состоянии, никакая государственная власть, как пытались заменить некоторые императоры, что, мол, вот, до тех пор, пока держится закон, государственная власть, до тех пор Антихрист не является, а вот как только законность рухнет, так вот откроется место беззаконию и Антихристу. Нет, конечно. Согласно христианскому учению, владыка времен и сроков – только Бог. Бог – Отец. Он – Творец всего пространства, всего времени, всей материи, всего мира. Он – Альфа и Омега. Он дает начало, Он полагает и конец этому миру, и одновременно начало новому миру, веку грядущему. Поэтому под удерживающим надо понимать, конечно же, Бога Отца. Об этом, собственно, говорит вся книга «Апокалипсис». Вспомните, что там происходит. Книга повествует о том, что вот этот грешный мир подвержен суду Божию, что вот должен наступить этот суд, связанный с Днем Господним, с концом этого мира, и это непременно наступит, но, конечно, постепенно. И эта постепенность изображается через посредство неких численных символов, в частности, числа 7. Вот появляется свиток судеб мира, и этот свиток запечатан 7 печатями. Постепенно открываются печати 1, 2, 3 и так далее, вплоть до 7. С 7 печатью, а 7 – это число конца, число полноты, число окончания, число цели. С 7 печатью должен, наконец, раскрыться полностью этот свиток и произойти суд Божий над миром. Но посмотрите-ка, что там происходит. Частные суды возникают после 1, 2, 3, 4, 5, 6 печати. Но дальше происходит некий перерыв. Бог как бы выжидает, и вместо того, чтобы наступил конец света с 7 печатью, появляются 7 ангелов, ангелов с 7 трубами, которые трубят. Казалось бы, что вот 7-я труба должна возвестить конец света. Надо сказать, что при снятии печати гибнет без покаяния 1/4 человечества. Ну, конечно, все это символические числа, нельзя все это понимать буквально. Вот когда звучат трубы, то тоже вот после 1, 2, 3 трубы происходят какие-то страшные катастрофы, гибнет уже 1/3 человечества. Но человечество не кается. Бог выжидает, и после 7 трубы тоже не происходит конец света. По законам апокалиптической литературы, после гибели 1/4, после гибели 1/3 должна наступить гибель 1/2 всей земли, всего человечества, непокорного, конечно, человечества, непокорного воле Божией. И тут появляются 7 громов, но Бог велит Иоанну, который записывает все, что он видит и слышит, не записывать эти 7 громов, при которых должна погибнуть 1/2 человечества. Бог считает, что человечество не кается, несмотря на все эти казни, которые на него обрушиваются, несмотря на гибель 1/4, 1/3, так и половина человечества погибнет, все равно люди не раскаются. Покаяние происходит, но покаяние не в результате казней, а в результате совершенно иных действий. Но об этом надо говорить, разбирая, собственно, книгу «Апокалипсис». Сейчас скажу только, что суд окончательный и день Господень наступает после излияния еще семи чаш гнева. Вот изливается первая, вторая, третья чаша. Катастрофы постигают человечество, и войны, и землетрясения, и болезни. И вот когда изливается седьмая чаша, тогда наступает уже окончательный суд. И сатана, и антихрист губятся, и наступает Царствие Божие на земле. И здесь в числе семь сливаются как бы и седьмая печать, и седьмая труба, и седьмая чаша. То есть семь дает конец всему. Но смысл-то всего этого в чем? В том, что Бог оттягивает конец, ожидая покаяния людей. Это Он сдерживает этот конец. Обо всем этом, собственно, и говорят эти ряды. Семь. Семь и окончательное семь. Удерживающий – это Бог, владыка всех времен и сроков. И не надо путать его ни с какой властью человеческой, ни с какой властью императорской. Удерживающий, конечно, это Бог. Итак, тайна беззакония сейчас уже действует, но действует она как тайна до тех пор, пока Бог не отнимет свою удерживающую руку. И восьмой стих. «И тогда откроется беззаконник». Опять же скажу, не откроется, а в подлиннике будет открыт, разоблачен. Это действие Божие, конечно, попущение Божие. «Будет открыт беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих», то есть одним дыханием уничтожит его, «и истребит явлением пришествия своего». Речь идет о втором пришествии Христовом, связанном именно с Днем Господним, с наступлением конца света. «Он истребит того, которого пришествие по действию сатаны». «По действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными». Что это значит? Силы, знамения, чудеса ложные. Ну, то есть, силою сатаны явление беззаконника или антихриста, антибога будет сопровождаться силами, то есть проявлениями каких-то необычайных, впечатляющих способностей, наподобие вот современных чудодеев, которые гипнотизируют людей своими якобы целительными силами. Потом этот антихрист будет давать людям всякие знамения, знамения и чудеса ложные. Знамения и чудеса ложные. Это не значит, что эти чудеса будут ненастоящими. Нет, это будут удивительные, ну, само по себе чудо, это нечто удивительное, чудесное, то, чему люди удивляются и чему верят. Чудеса ложные от чудес истинных отличаются не своим материальным составом, и то, и другое удивляет людей, пробуждает их любопытство или даже их веру. А ложность или истинность содержится не в самой материи чуда, а в смысле чуда, куда оно ведет человека. Если оно ведет к Богу и ко Христу его, то это чудо истинное, чудо, направленное на спасение человека. Если это чудо отводит от Бога и от Христа и ведет человека в погибель, то это чудо или это знамение именуется в Библии ложным. Кроме того, антихрист будет показывать всякое, проявлять всякое неправедное обольщение, то есть его явление будет сопровождаться ложью, обольщением, ложью погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть обмануты будут те, кто ждет обмана. Они названы здесь погибающими за то, что они не приняли любовь истины, то есть отвергли любовь к истине, то есть любовь к Богу. Только истина может даровать спасение, а отвержение истины ведет человека к бессмыслице, к небытию, к погибели. 11 стих. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения», то есть даст им впасть в заблуждение, раз уж они так этого жаждут. Ведь Бог никогда не лишает нас свободы решения и выбора. Он пошлет им действие заблуждения так, что они станут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Ну, а мы, дорогие братья и сестры, будем уповать на то, что Бог даст нам благодать уверовать в Него еще больше, верить в истину и любить не неправду, а правду Божию, которая заключается в верности Бога словам своих великих обетований о нашем спасении. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всяческой благодати Божией, крепости духовной. До свидания.
Дорогие братья и сестры, все циклы бесед архимандрита Инария Ивлеева по Священному Писанию Нового Завета вы найдете на сервисе подкастов «Радио Град Петров». Сайт радио grad-petrov.ru, раздел «Подкасты».
Вы слушали передачу из цикла «Беседы о посланиях апостола Павла». У нашего микрофона был российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоануарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сказано: «Молись, чтобы не внести в искушение касательно веры, молись, чтобы вместе с демоном хулы и гордыни не внести в искушение самомнением ума твоего, молись, чтобы по Божию попущению не внести тебе в явное дьявольское искушение по причине худых мыслей, какие помыслил ты умом своим, из-за которые попускается на тебя искушение». Молись, чтобы не отступил от тебя ангел целомудрия твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не разлучил тебя с ним. Молись, чтобы не внити в искушение раздражать одного против другого или в искушение двоедушия и сомнения, которыми душа вводится в великое борение, а искушения телесные, приуготовляйся принимать от всей души и переплывай их всеми своими членами и очи свои наполняя слезами, чтобы не отступил от тебя хранитель твой. Ибо вне искушений не усматривается промысл Божий, невозможно приобрести дерзновение перед Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы божественная любовь утвердилась в душе твоей. Вот что значит сказанное: «Молитесь, да не внидите в напасть». И еще молись, чтобы в страшное дьявольское искушение не внити тебе за кичливость твою, но за любовь твою к Богу, да содействует тебе сила Божия, и тобою победит врагов своих. Молись, чтобы в эти искушения не внити тебе за порочность помыслов и дел твоих, но да искусится любовь Твоя к Богу, и прославится сила Его в терпении Твоем. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобной Синклитикии. Память ее Святая Православная Церковь совершает 5 января 18-го по новому стилю. В Ветхом Завете брак был честен так, что все дочери в избранном народе Божием желали непременно иметь чад, а бесчадие считали великим несчастьем. Язычество же вообще не любило девство. Оно даже наказывало бездетных. В новозаветной церкви пошли целые лики девственников и девственниц в чертоги небесного царствия. Святые отцы церкви не находили довольно слов, чтобы достойно восхвалить девство. Многие из девственниц оставляли суетный мир и устремлялись в пустыни, где проводили время в безмолвном уединении и в подвигах строгого поста и непрестанной молитвы. Слава высокой жизни таких подвижниц привлекала к ним много других дев и жен, ревнующих о спасении своей души, для которых они были руководительницами и наставницами в жизни. К числу таких подвижниц принадлежит и преподобная Синклитикия. Преподобная Синклитикия родилась в Александрии от знатных и богатых родителей и была воспитана в христианском благочестии. Дочь зажиточных родителей и прекрасная лицом Синклитикия рано увидала женихов, искавших руки ее. Родители ее также желали выдать ее замуж, но она всем сердцем и душою отдалась Богу и возлюбила одного небесного жениха, Иисуса Христа. Другого жениха не желала знать. Она не увлекалась никакими земными благами и сокровищами. Ни наряды, ни дорогие каменья не интересовали ее. Истинное утешение она находила лишь в молитве и богомыслии. По смерти своих родителей она свободнее отдалась той подвижнической жизни, которую избрала давно душою. Она раздала бедным все богатое имение, доставшееся ей после родителей, и со своей слепой сестрою скрылась в одной гробнице, принадлежавшей ее родителям. Здесь она посвятила себя уединенной безмолвной жизни, пребывая в посте и молитве. В знак полного отречения от мира она стригла на голове свои волосы, которые женщина того времени считала лучшим украшением своего пола. Много святой подвижницы пришлось перенести в своем новом жилье. Прежде всего, она чувствовала сильное восстание плоти. Желая победить это искушение, она усиливала свои подвиги. Ела только хлеб из отрубей, немного пила воды, спала на голой земле. С ослаблением искушения смягчалась и строгость ее к себе. Поистине, она жила с духовным рассуждением. Соблюдая пост, она не простирала его до того, чтобы расстроить свое здоровье. Когда в душе ее зарождались нечистые помышления, она, забывая пищу и покой, преклоняла колено и предавалась пламенной молитве к Богу. И Господь оказывал верной рабе свою чудную помощь. Нечистые ее помыслы быстро рассеивались и исчезали. Слава о подвижнической жизни Синклитикии стала распространяться по окрестным местам. Многие благочестивые жены, искавшие спасение своей души, приходили к ней, чтобы поучаться ее жизнью и пользоваться ее мудрыми советами. Синклитикия, считая себя недостойную поучать своих посетительниц, сначала отказывалась быть наставницей их, указывая им на Священное Писание как на дивный источник всякой духовной мудрости. Но, наконец, вынуждена была уступить настойчивым просьбам ревнующих о душевном спасении, и около нее собралось целое общество девственниц. Синклитикия убеждала любить Бога и ближних, не ослабевать в труде и молитвах, и собою подавала живой пример высокой христианской жизни. Прекрасные советы, какие она давала руководимым ею девственницам, глубоко запечатлялись в сердцах их. Эти советы даже записывались для будущих времен и ценились всегда очень высоко. «Живя в общежитии, киновии, — говорила она, — мы должны предпочитать послушание подвижничеству. Последнее располагает к высокомерию, а первое — к смирению. Мы должны с рассуждением управлять своей душою. Так как живем мы в киновии, то не надобно нам приобретать собственность и не надобно служить своей воле. Мы, как бы ссылая себя, отреклись от всего мирского. Враг наш часто воздвигает внутреннюю брань, припоминает отшельницам красивые лица, нескромные разговоры. не должен сдружаться с такими представлениями. Они пролагают путь к греху. В этом веке нет для нас безопасности. «Кто стоит, — говорит апостол, — пусть остерегается, чтобы не пасть. Плывем мы в неизвестной стране. Хорошо не гневаться, но если случится предаться гневу, то не позволено тебе и дня оставаться в этой болезни. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Зачем ты ненавидишь оскорбляющего тебя человека? Гневайся на болезнь его, если можешь, а не на больного. Гнев — это еще меньшее зло, самое тяжкое зло — злостное памятование о зле. Гнев на короткое время, встревожив душу, проходит, а злопамятование делает ее лютее зверя. Не слушай речей злословия, чтобы не быть вместилищем чужих пороков. Если примешь в себя нечистые речи, положишь пятно на свою молитву. Наслушавшись худых отзывов, на всех будешь смотреть косо и ненавидеть без всякой причины. Люби врагов, не презирай беспечных и нерадивых. Враг нападает сперва объедением, негою и любодеянием. Эти ветры дуют особенно на возраст молодой. Когда душа воздержала чрево, победила чистотою чувственные удовольствия, является гордость. В уме являются мысли о первенстве, учении, дарованиях, заслугах. Болезни и раны служат к истреблению похотений. Пост и земные поклоны предписаны нам также для укрощения страстей. Великий подвиг — терпеливо переносить болезни и среди их благодарить Господа. Все эти наставления составляют плод опытной мудрости, глубокого самонаблюдения, высокой аскетической жизни святой Синклитикии. В себе самой она явила пример терпения, подобного терпению Иова. Будучи уже 80 лет, она впала в тяжкую болезнь. Многие части тела ее были покрыты струпьями, издавали зловоние и предавались гниению. В таком болезненном состоянии она находилась более 3 лет. Несмотря на такое продолжительное страдание, она не произнесла ни одного слова ропота на Бога, наоборот, переносила свою тяжкую боль с редким терпением и твердым духом, будучи уверена, что за тяжкие испытания Бог пошлет ей вечное утешение и радость на небе. Небесного утешения она сподобилась еще перед смертью. После этого явления преподобная недолго жила. Она скончалась мирно, предсказавши своим приближенным за 3 дня день и час своей смерти. Смерть ее последовала около 350 года.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Whoa! Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, архимандрита Тихона, иерея Глеба, иерея Леонида, монахини Ксении, монахини Елизаветы, Владимира, Дмитрия, Михаила, Сергия, воина Сергия, Сергия, Анны, Марии, Натальи, Глеба, Лидии, младенца Арсения, Анны, Даниила, Александра, Елизаветы, Анатолия, Екатерины, Елизаветы, Ольги, Марии, Николая, Софии, Виктора, протоиерея Василия, иерея Виктора, иерея Сергия, иерея Валерия, Иоанна, Бориса, Марины, Татьяны, Сергия, Анастасии, Ксении, Николая, Галины, Федора, Варвары, Иоанна, Владимира, Косьмы, Ольги, Александра, Алексея, Елены, Марии, Георгия, Александра, Марии, Владимира, Александра, Натальи, протоиерея Валериана, протоиерея Федора, протоиерея Ильи, игумена Анатолия, иерея Андрея, иерея Михаила, Натальи, Алексея, Александра, Алексея, Маргариты, Михаила, Александра, Ольги, младенца Владимира, Олега, Елены, Александра, воина Амвросия, Натальи, Марии, Евгения, Дарьи, Сергея, Натальи, Никиты, Любови, младенца Валерии, схиархимандрита Илия, протоиерея Александра, протоиерея Иоанна, протоиерея Алексея, иерея Владимира, Тамары, Зои, Сергия, Фатини, Ильи, Иоанна, Василия, младенца Александра, Анны, Евгении, Рафаила, Марии, Виктора, Ольги, Олега, Елены, Михаила, Анны, Павла, Евгения, Андрея, Ксении, Романа, Анастасии, Петра и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!